Нью-Йорк, который голосовал в основном за Хиллари, тяжело переживает инаугурационные торжества Трампа и отвечает на них бурными, но мирными протестами. Жизнь, однако, в этом городе гедонистов продолжается, в том числе и в одном из тех знаменитых ресторанов, что описаны в книге, которую представляет Марина Ефимова.
В книге Пола Фридмана «10 ресторанов, которые изменили Америку» есть и описание ресторанов, и их меню, и рецепты, но главная история. Начать с самого слова «ресторан». Оно произошло от слова «restore» – «реставрировать», «восстанавливать». Первое заведение, где можно было восстановить силы, подкрепиться, появилось в Париже в 1760-х годах. Имя владельца не сохранилось, только инициал и фамилия – М. Буланже. В его заведении подавался горячий, наваристый мясной бульон. Вывеска гласила буквально «Буланже продает восстанавливающее средство, достойное богов». Первым коммерческим предприятием ресторанной индустрии, а попросту говоря, первым дорогим рестораном, был «La Grande Taverne de Londres», открытый в 1782 году тоже в Париже с намеком на улице Ришелье, знаменитого, помимо прочего, своими обедами. До Нью-Йорка такого рода ресторан добрался через 50 лет, когда в этот город потекли деньги угольных и железнодорожных баронов, финансистов и тех политиков, которым эти бароны, по выражению автора, набивали карманы.
Два швейцарца, братья Дельмоника, открыли в Нью-Йорке французский ресторан вблизи Уолл-стрит. Огромные по площади, пышно оформленные обеденные залы занимали сотни квадратных метров, включая отдельные кабинеты для деловых бесед или приятные комбинации обеда с адюльтером. Загоревшаяся в американцах страсть к французской кухне нанесла первый удар по непробиваемой стене, отделявшей американскую аристократию, так называемые «старые деньги», от нового класса нуворишей. Достаточно было выучить французские названия сотни блюд, чтобы обедать в Дельмоника. И все, кто мог, именно там и обедали.
Наследники братьев Дельмоника, племянник Лоренцо и его легендарный шеф-повар Чарльз Рейнхофер, сделали следующий шаг в ресторанном бизнесе. Открыли в Нью-Йорке еще 3 Дельмоника, создав первую сеть ресторанов. Ее золотой стандарт держался почти 100 лет, породив сотни имитаций, пока потомки не продали бизнес кому попало, и ресторан потерял свою репутацию. Другого рода героем ресторанной истории Нью-Йорка Фридман считает Генри Суле, создатель ресторана «Ля Павильон». Он появился как туристский ресторан в 1939 году во французском павильоне Всемирной торговой выставки, проходившей в Квинсе. Успех был таким, что к 1950 году павильон уже процветал на богатом верхнем Ист-Сайде и стал, по выражению Фридмана, самым снобским храмом гастрономии.
Павильон установил гастрономический стиль Нью-Йорка середины XX века. С антуражем классической брассери, франко-английской пивной, с меню очень простым, но доведенным шефом-поваром Пирсом Франи до простоты амброзии. Туда стояли очереди, и, согласно вкусам владельца, одних впускали, другим отказывали. Унизительная процедура отбора, продиктованного только снобизмом.
Именно в этом ресторане родился термин «столик в Сибири», то есть «на задах». Пол Фридман – историк. Его интересуют рестораны, характеризующие тенденции и изменения в социальной структуре общества. 40-страничная глава его книги посвящена ошеломительной победе над Америкой китайской кухни. Сейчас, пишет автор, в Америке 40 тысяч китайских ресторанов, больше, чем ресторанов «Макдоналдс», «Бюргер Кинг» и «Кентаки Фрайд Чикен» вместе взятых. Большинство из них предлагает удобоваримую помесь китайской кухни с американской, а аутентичные китайские блюда подают только в ресторанах китайских кварталов больших городов – Чайнатаунс. Образец – ресторан «Мандарин» в Сан-Франциско, который открыла в 1960 году и вела больше 30 лет бывшая пекинская аристократка Сесили Чанг. В Нью-Йорке итальянская кухня может поспорить с китайской по популярности и, соответственно, увы, по утрате аутентичности. Фридман пишет.
Приз за сохранность фактов и легенд итальянской кухни стоило бы вручить ресторану «Мама Лионе», который, по преданию, взлетел в 1906 году, когда Энрико Карузо уговорил друзей скинуться по 50 центов и пообедать у его приятельницы Луизы Лионе. Через 100 лет ко времени закрытия ресторана наследникам Лионе принадлежало 12 обеденных залов на 1250 мест. Бывали годы, когда каждый туристский автобус останавливался у этого ресторана, чтобы пообедать и сняться на фоне фотографий знаменитых актеров, спортсменов и политиков, завсегдатаев «Мамы Лионе». Нынче туристские автобусы также вот останавливаются в Новом Орлеане у ресторана «Антуан», самого старого в Америке. Он открылся в 1840 году, но там и сейчас подают настоящие креольские блюда. Не путать с огнедышащими блюдами кухни «Кейджинс» луизианских французов.
Аутентичную южную кухню, если верить Фридману, можно найти и в Нью-Йорке, в Гарлеме, в ресторане «Сильвия», который официантка Сильвия Вуд купила в 1962 году. Она преобразовала городскую закусочную в домашнюю афроамериканскую кухню юга. Там готовят блюда по рецептам бабушки из Южной Каролины. Обычный завтрак – жареная рыба, окра, она же бамия с помидорами, глиц, каша из грубого помола кукурузной муки и теплые хлебцы с кленовым сиропом. В Сильвии помещается 450 посетителей. Туристов возят автобусами. Я не была в этом ресторане, но по опыту знаю, что на русский вкус такая еда упоительна, если приготовлена правильно, и почти несъедобна в имитации фастфуд. Как и многие традиционно американские блюда. Картофельная кожура, запеченная с сыром и беконом. Морковный торт, яблочный пирог. В Нью-Йорке 1950-х годов женщины не могли пойти в ресторан без мужского сопровождения. Расплачивался тоже мужчина, хотя в это время уже тысячи молодых женщин работали и получали зарплату. Для них революцией стали дамские рестораны «Шрафтс». Вспоминает рецензент книги Джейн Крамер в журнале «Нью-Йоркер».
«Я была подростком, и в уютных залах Шрафтса для меня главным удовольствием было снять перчатки и есть сэндвичи руками. Это славное место и создал, и погубил феминизм. Когда женщины добились равноправия в ресторанах, Шрафтс потерял свою исключительность. Владельцы пытались привлечь мужчин, даже открыли бар, но никто не пришел, словно в отместку».
Еще одним пионером был янки из Массачусетса Говард Джонсон, сообразивший, что если американцы полжизни проводят в автомобилях, их надо кормить в дороге, он первый выстроил вдоль хайвеев веселые оранжево-голубые ресторанчики «Хауэрд Джонсон».
Меню там было предсказуемым, зато продавалось 28 сортов мороженого, всех цветов радуги, но при этом без искусственных добавок. Из мороженого устраивались целые архитектурные сооружения, украшенные шоколадками, вафлями и драже, детское дорожное счастье. Сам Джонсон обедал в ресторане «Павильон», но мороженое ел только свое.
В книге «10 ресторанов, которые изменили Америку» Пол Фридман завершает обзор двумя дорогими ресторанами – французским «Ше Панис» и американским «Four Seasons». Но социальную роль отводит только первому, чья владелица, Алис Уотерс, ввела в своем демократическом ресторане меню, включающее все этнические блюда, от японских до мексиканских. Однако мне кажется, что и эксклюзивный ресторан времена года «Four Seasons», где влиятельные люди в полголоса заключают солидные сделки, играет свою социальную роль, исполняя вечное и непобедимое желание одних классов отделяться от других. В 90-х годах мой друг подрядился возить вечерами одну богатую даму из Нью-Джерси в нью-йоркские рестораны. Эти заведения были без вывесок, но со швейцарами у глухих дверей. Как-то во время долгой поездки дама рассказала, что в молодости работала продавщицей в бубличной, но была очень хороша собой, и один любитель бубликов, совладелец известной фирмы, женился на ней. Мой друг предложил этой даме посетить для разнообразия ресторан «Русский самовар», где прекрасно готовили традиционные русские блюда, и где можно было встретить писателя Филиппа Рота, актера Грегори Хайнса, Михаила Барышникова и Нобелевского лауреата Иосифа Бродского. Дама очень заинтересовалась, но спросила, сколько там стоит самое дорогое блюдо. Мой друг, чуть прибавив, сказал «$50». Дама засмеялась и сказала, прям как в анекдоте про новых русских: «Ну что вы, мы в такие дешевые рестораны не ходим». Когда был написан «Мещанин во дворянстве»? В 1670 году? Мсье Мольер, вы бессмертны. Counter for the man to pour the coffee, and he fills it only halfway. And before I even argue, he is looking out the window at somebody coming in. It's always nice to see you, says the man behind the counter to the woman who has come in. She is shaking her umbrella, and I look the other way as they are kissing their hellos, and I'm pretending not to see them, and instead I pour the milk.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». 1917 век спустя. Парадоксы и параллели. Год революции. Москва Цветаева и Мандельштама.